Николай Федорович Щербина, поэт, основательно забытый. И вот я подозреваю, что это имя для многих вообще звучит как бы так почти впервые. Хотя, надо сказать, что в середине XIX века он входил в когорту вполне признаваемых, известных русских поэтов. Правда, ниша, как бы, которую он занимал, она была вполне определенной. Это был поэт онтологический, поэт, который как бы главным принципом своего творчества провозгласил следование греческому идеалу красоты, греческому идеалу поэзии, и пытался в своих стихах воскресить дух античной литературы, как это ему казалось так. Вот почему он это делал? Было ли это просто данью моде? Хотя надо сказать, что действительно в середине XIX века неожиданно ужасно популярной становится поэзия в онтологическом духе, то есть в духе подражания древнегреческим образцам. Причем не просто вот подражание древнегреческим поэтам, там Саффо, Анакреону и так далее, как раз не это, а скорее попытка в стихах описывать какие-то вот античные памятники, ну вот в частности всевозможные античные статуи там, ну вот создавать такой псевдо-рай в своих стихах. Почему это делал Щербин? Мы с вами попытаемся разобраться. Я думаю, что здесь нас как раз будет ожидать достаточно много неожиданностей. Николай Федорович Щербина, как он сам писал в своей автобиографии, происходил с отцовской стороны из дворян Харьковской губернии, а с материнской из дворян войска Донского. Не лишне заметить, что бабка Щербина была греческого происхождения. И он сам знал с детства греческий язык и вот так писал в своих воспоминаниях. «Я взрос, слышу ежедневно звуки новогреческого языка. Родная по матери бабка моя была гречанкой из Мистры, что кажется в Лаконии или Мессинии. И я детей воспитывался под преданиями и песнями ее родины. В нашем доме все служанки из малороссиянок говорили по-гречески и пели греческие песни». А проживал он в Таганроге, и надо сказать, что в Таганроге была большая колония греков, которые, правда, себя называли римлянами. Ну вот по еще византийской традиции, ромеями. Да. И надо сказать, что вот дух античности, дух, обожествлявший красоту, героическое переживание каждого мгновения бытия, дух античности, требующий полного переживания и телесного, и духовного совершенства человека в тожестве этих начал, он пропитывал действительно всю поэзию Щербины, и в одном из своих стихотворений «Моя богиня» Щербина так и писал: «Нет для меня Левкония и тело безвечного духа, нет для меня Левкония и духа бесстройного тела». То есть это вот тот самый принцип колокоготии, древнегреческий, идущий еще со времен Платона и Аристотеля, который вот действительно он и пытался воплотить в своей поэзии. Надо сказать, что вот такое вот переживание тождества телесно-духовного совершенства, красоты, оно, естественно, накладывало вполне определенный отпечаток и на переживание, и на понимание смысла человеческого существования, смысла жизни человека. Почему? Потому что если ты понимаешь, мир как тождество духовного и материального телесного начала, то тогда для тебя особо остро и особо проблематично встает, естественно, вопрос о смерти. Потому что смерть в любом качестве есть прекращение именно материального бытия, телесного бытия человека. И тогда вот это самое колокоготическое единство, оно неизбежно распадается. И возникает вопрос, который томил, наверное, всю литературу всегда. Тот вопрос, на котором был сосредоточен, скажем, Шекспир в своих сонетах, когда он писал, что светлый образ, милый, спасут, быть может, черные чернила. То есть вот эта вот постоянная попытка понять, каким же образом то прекрасное, что рождается, и ты видишь это прекрасное. Причем его природа не просто вот мертвая материя, она сразу же соединена с духом, она сразу же соединена с каким-то другим новым измерением. Вот. Что же позволяет сохраниться этому, остаться? И не случайно для Щербины был характерен своеобразный поэтический пантеизм. Мы это с вами дальше увидим. Сочинять Николай Федорович начал очень рано. Уже в 13-летнем возрасте он написал поэму «Сафо». Затем последовали драмы в духе неистового романтизма. И, кроме того, в гимназии он явно себя пробовал вот в таком сатирическом духе, и за злой язык был прозван архилохом-насмешником. Напомню, что архилох, древнегреческий поэт, прославился прежде всего как автор так называемых ямбов. Ямб в древнегреческой литературе это был не столько размер поэтический, сколько жанр. Жанр сатирический по преимуществу. И вот вслед за архилохом, как раз именно так понимая жанр ямба, и пробовал себя в этом жанре Щербина. Более того, вот все его творчество, я сказал об этом, так сказать, онтологической составляющей его творчества, но была и другая составляющая, чисто сатирическая. И поздние в особенности произведения Щербины – это эпиграммы, Ксении и вот эти вот самые ямбы. Чуть позже об этом поговорим. В 16 лет Щербина приезжает в Москву и пытается поступить в Московский университет. Однако принят он не был. По каким, собственно, причинам, понять трудно, данными мы не располагаем. Сказать, что вот он был плохо подготовлен или не развит, совершенно невозможно. У него как раз был достаточно острый ум, и, в общем, человек он был очень талантливым. Другое дело, что, по-видимому, проявить эти таланты, как-то зарекомендовать и показать себя, мешал его нрав. Нрав очень, знаете, такой изломанный, максималистский, и застенчивый одновременно, и демонстративный. И вот его позиция, которую он потом займет в литературе, она такая и будет. Он, с одной стороны, будет удаляться от всех, причем буквально от всех. Даже от тех поэтов, с которыми он находился в связи и сотрудничал. Ну, скажем, вот с теми же самыми славянофилами. Он некоторое время сотрудничал с Кавитянином в Москве. Вот. При этом его очень смущали литературные и окололитературные нравы, что, впрочем, вполне понятно. Вот. И терпеть он всего этого не мог. Однако собственная его позиция не как, знаете ли, вот таким смирением и каким-то таким, знаете, благостным отношением к жизни не отличалась. Он был злым. Злым и желчным. Несмотря на то, что в университет он не поступил, он в Москве находит покровителей в лице писателя Вельтмана и этнографа Пассека. И в столице он, несмотря на то, что вот нигде он не учится, он ошивается 2 года. Чем занимается, в точности непонятно, но вот какой-то такой личный университет под руководством вышеназванных особ проходит. И, в общем, каким-то образом образовывается. Осенью 1839 года Щербина переезжает в Харьков. К этому времени родители его совершенно разорились. Никакой материальной помощи оказывать ему не могли. Ему приходится самому искать себе кусок хлеба. Он занимается тем, что учительствует. Он сначала держит экзамен на учителя и дальше начинает преподавать, разъезжая по усадьбам харьковских помещиков. При этом понятно, что труд был крайне тяжелый, платили за него мало. Ну а кроме того, сам статус Щербины, в общем, был совершенно непонятным. Позже в своей автобиографии он будет указывать на то, что поступил в Харьковский университет, но курса не окончил. Однако у исследователей современных есть прямые свидетельства, что он никогда в университете даже и не обучался. По-видимому, в позднейшие годы, когда он уже был довольно важным чиновником Министерства просвещения, ему просто невозможно было в своей биографии указывать, что он, в сущности, нигде никогда не учился. И, в общем, непонятно, на каких основаниях эту должность занимает. Тем более в Министерстве просвещения, еще к тому же. В Харькове Щербина проводит около 10 лет. Наполнены они, как я сказал, уже были тяжелым трудом, отравлены нищетой и, по-видимому, несчастной любовью. Все эти жизненные разочарования наложили на него вполне определенный отпечаток. Он стал недоверчивым, скрытным и неистово категоричным в своих суждениях. Вот как-то так вот, понимаете, так и происходило, что не принимая ту жизненную реальность, с которой он сталкивался повседневно, он неизбежно тянулся своим духом, своей мечтой вот туда, назад, к тому греческому раю, как он ему представлялся. Хотя, я сразу должен сказать, что античность в стихах Щербины, она являлась в самых разных одеждах. Это не только вот та античность классическая, которую мы знаем по памятникам древнегреческой и римской литературы, но это также античность, которая пережита уже заново в вот такой вот веймерский период Гёте, Шиллером, античность Виттельмана, то есть это уже античность 18-19 века, какой она вошла в плоть и кровь новой европейской культуры и многое в ней изменила и расставила определенные акценты. И это до какой-то степени античность классицизма. Ну, правда, в меньшей, конечно, степени. И это одновременно греческая действительность, уже овеянная новыми мотивами, мотивами борьбы греков в XIX веке за освобождение и вот той новогреческой поэзии и мотивами новогреческого языка, которые как раз появляются в это время. Прежде всего, надо иметь в виду, что Щербина как поэт сложился именно вот в это десятилетие в Харькове, работая над стихами в онтологическом духе. Почему еще в этот период развивается онтологическая поэзия? Понимаете, вот интересно, как всегда и читательское сознание, литературный процесс как бы сам себя компенсирует. Дело в том, что онтологическая поэзия середины XIX века была своеобразной компенсацией вот тому самому разнузданному, дикому романтизму, о котором мы много уже с вами говорили. Дело в том, что в онтологической поэзии читатель как бы отдыхал от всевозможных демонов, тиранических борений, от борьбы с миром, от разочарований, от всяких любовных утрат и всего прочего. Значит, онтологическая поэзия, она на самом деле в значительной степени была связана еще, конечно, с элегической традицией, как вот с таким медитативным жанром, который давал прибежище читателю ну вот как бы такое отдохновение его душе, остановились, присели на камешек, ну вот у Жуковского в его элегиях, посмотрели на сельском кладбище, как там ветерок над могилами веет, как деревья шумят, светло взгрустнули, расслабились, успокоились. А тут то же самое, вот поставили античную статую и смотрим, как там, значит, у нее линии плавно от носа до пяток бегут. Вот. Описали это все, ну, несколько опять таких. В общем, как приготовлялся этот пирог, было ясно с самого начала. Однако это важная вещь, потому что в этом смысле онтологическая поэзия давала возможность развитию других параллельных жанров и других тем, параллельных вот, темам романтической поэзии. Признанными мастерами онтологического жанра были два русских поэта. Это прежде всего Аполлон Майков и Афанасий Фет. Вот об Аполлоне Майкове мы, по-видимому, будем говорить в следующий раз. Это действительно талантливый поэт, хотя надо сказать, что вот пока я летом этим занимался им, я как-то был несколько разочарован, я ждал от него большего. Ничего, он так, местами крепкий поэт, но внутренне достаточно пустой. А вот что касается Афанасия Фета, о нем будем говорить на будущий год, и онтологичность стихов Фета, мне кажется, уравновешивала вот некоторые стихи он писал в онтологическом духе, кстати, очень хорошо писал, это действительно прекрасные стихи, но, тем не менее, не лучшие фетовские стихи. Но я думаю, что эта часть его творчества, она уравновешивала вот тот эмоциональный накал, безумный эмоциональный накал, который мы встречаем в его так называемой пейзажной лирике, которая, конечно, вовсе не пейзажная. Одновременно на базе онтологической поэзии и происходило формирование платформы сторонников чистого искусства. Искусство ради искусства. Но вот тут вот, надо сказать, позиции Щербины, которого причисляли к сторонникам чистого искусства, позиция Щербины отличалась достаточной сложностью и противоречивостью. Дело в том, что с его точки зрения в основе онтологической поэзии должны лежать, и дальше я цитирую, мысли и чувства, которые может внушить греческий мир человеку нашего времени. В силу этого это не была просто архаизация, это было обращение к опыту современного человека, но как бы через призму вот другой эпохи. Кстати говоря, именно... Вот, между прочим, интересно, что два поэта, о которых мы сегодня говорим, и Щербина, и мы, они очень любопытным образом предвосхищали опыты поэтов начала XX века. Вообще, кстати, вот эта вот идея, это идея апоясовская, это идея формальной школы, что поэзия как бы развивается, и вообще литература, она развивается такими странными боковыми путями. Вот в определенную эпоху есть поэт второго ряда. Поэт второго ряда, который оттеняет некую основную линию развития. Как дальше идет развитие с точки зрения формальной школы? Оно идет и любопытным образом. Не вот единый ствол, который так продолжается, продолжается и продолжается, а я бы сказал, как бы такая вот косичка переплетающаяся, когда второстепенная линия через какое-то время выдвигается на первый план и захватывает лидирующие позиции. А прежняя основная линия, она как бы отдвигается на второй план, она уходит в подполье. И вот в этом смысле творчество второстепенных поэтов в любую эпоху для исследователей литературы, они представляют значительный интерес. Почему? Потому что в их творчестве как бы скрывается генезис будущей славной и великой поэзии. И вот в этом смысле опыт и Щербины, и Мея, он был весьма любопытным. Почему? Потому что онтологическая поэзия Щербина, вот как только мы вчитаемся в это, мысли и чувства, которые может внушить греческий мир человеку нашего времени, это буквально программа Осипа Мандельштама. Это буквально программа акмеистов и, я бы сказал, даже шире, модернистов, которые начинают с огромным интересом обращаться к культурным пластам других эпох и других народов, потому что в них они начинают искать вот это вот соответствие, множественное соответствие в разных образах, в разных напластованиях духу современного человека. И вот тогда рождается стиль модерн, который запечатлен вот у нас в огромном количестве в зданиях Петербурга. Каждый из этих зданий это такой сон. Это сон сон воспоминаний о прежних эпохах, когда мы видим там и готическое окошечко вдруг, внезапно, или какое-нибудь такое перекрытие, которое напоминает нам, допустим, Микенские львиные ворота, или же там сову пришпандоренную куда-нибудь, которая вдруг античными монетами вдруг вот... или образами какими-то начнет отзываться, или же что-то венецианское появится, и так далее, и так далее, и так далее. Или какой-нибудь средневековый замок вдруг возникнет, вот какая-нибудь средневековая башня представится нам при виде эркера какого-нибудь, и так далее. То есть это стиль, который вспоминает, который вот таким вот образом актуализирует культурно-историческую память. И начинается это, вот такая подспудная актуализация вот этой самой культурно-исторической памяти еще в середине XIX века, задолго до стилизации Кузьмина, задолго до вот этих пудренных маркиз на картинах Бакста там и так далее, так, Сомова и так далее. Они-то это превратили просто в свою программу. Вот мир искусники, допустим, до какой-то степени акмеисты, потому что, ну, что такое камень Мандельштама и что такое тристия Мандельштама? Это такая блистательная игра, такой блистательный разговор с предыдущими эпохами. В камне это вообще совершенно декларативно заявлено, когда он одновременно разговаривает на языках романской там школы, классицизма, допустим, и постепенно это все так сдвигается к античности, Бессонница, Гомер, Тугие паруса, и в Тристии он уже просто поплыл туда, в эти самые, по сути дела, Щербины, вот, налитые моря, скажем так. И вот этот самый греческий мир для человека нашего времени. Античность, как я уже говорил, Николай Федорович воспринимал многогранно. Тут и прекрасные воспоминания личной юности от контактов с греческой культурой, с греческим языком, Вильгельмана, Гёте и прочее. И главное это что было? Вот откуда взялась вообще эта позиция искусства ради искусства, во всяком случае в интерпретации Щербины? Вдруг окажется, что она довольно глубокие корни имеет, и очень интересно обосновывается. Дело в том, что Щербина настаивал на принципиальном отличии искусства от повседневного бытия человека. В этом была очень, в общем, такая оправданная позиция. Что он говорил? Он считал так, что наша повседневная жизнь, она по большей части погружена в бытовой хаос. Вот это тот самый бытовой хаос, неизбежный совершенно, из которого нет выхода в рамках самой жизни. Ну, потому что, ну, посуду все равно мыть придется. Или же, если ты даже зарабатываешь столько денег, что ты можешь кого-то нанять, тебе придется разбираться со служанками. Это, между прочим, было великое искусство разбираться со слугами и служанками. Совершенно чудовищное. И если мы посмотрим, скажем, на русскую литературу XIX века, то, в принципе, вот эти намеки на вот этот бытовой ад существования среди людей, тебя обслуживающих, в особенности крепостного состояния, а мы знаем, в общем, что это такое, вот, этот ад, он постоянно и обтекал всю русскую действительность. Кстати говоря, и жестокость помещиков отсюда, она, в общем-то, еще и отчаяние, извините. Когда вот ты уж никак не можешь добиться, чтобы сор вовремя выметался из этой самой комнаты, ну что делать? Ну, нервов не хватает, берешь палку. Вот. Хотя это, конечно, ужасно все, мы понимаем. Лучше бери сам метлу и выметай. А если у тебя 60 комнат? Вот. Ну, вот таковы бытовые особенности существования были человека. Но я хочу просто вот о чем сказать. Что вот этот самый бытовой хаос, он на самом деле от материального благополучия человека почти не зависит. То есть он все равно будет, он просто будет разноуровневый, разного порядка. Хоть у тебя миллион долларов, хоть у тебя ноль рублей, но с жизнью в ее бытовых обстоятельствах, в ее бытовых координатах, ты все равно будешь сталкиваться, так или иначе. И этот бытовой хаос, он, ну, он просто-напросто тебя отравляет, он тебя приводит в отчаяние, он загружает тебя огромным количеством всевозможных обязательств внутренне пусты. И Щербина прекрасно понимал, что от них никуда деться нельзя. Но тогда, считал он, для того, чтобы жить и не сойти с ума, для того, чтобы в твоей жизни присутствовало все-таки некоторое начало, оправдывающее твое существование, для того, чтобы ты чувствовал, ну, я не знаю, альтернативу. Ну, вы вот понимаете, вот как мы живем. Вообще говоря, в нормальном мире, не в нашей стране, конечно, предполагается, что да, я отдаю там хотя бы из 12, 11 месяцев бытовому хаосу, работе и всего прочего, но потом я еду на Багамы. И вот эти вот Багамы, это... Они же мифические, конечно, совершенно. Собственно, не в лежании под солнцем дело. А дело в том, что я знаю, что вот это вот пройдет, а там будет некая другая таинственная и прекрасная жизнь. Альтернатива. Так вот, искусство по Щербине, это такие вечные Багамы, нам всем открытые. Там... Туда не должно вносить бытовой хаос. Там вообще нельзя писать о своих страданиях. Там нельзя писать о твоем горе. В стихах нельзя касаться вот этих самых бытовых, низменных, рассредотачивающих человека тем. Потому что искусство не для этого существует. Искусство существует для того, чтобы меня собирать как человека. Искусство – это альтернатива невыносимой жизни. И если, кстати говоря, совершенно, в общем, прав, и если, в чем он, собственно, упрекал Некрасова, в чем вообще претензия всему этому, так сказать, реалистическому направлению, и если вы искусство отравите теми же самыми проблемами и вопросами, которые возникают в повседневности вашей, то деться вообще бедному человеку некуда будет. Тогда, а так, кстати, и произошло. Потому что, вот давайте еще вдумаемся в такую интересную вещь. А почему приход массовой культуры наступает почти одновременно с приходом реалистической литературы? Да по очень простой причине. Просто реалистическая литература, разворачивающая нас в сторону жизненных проблем, она приводит к тому, что человек в поиске забвения альтернативы обращается тогда уже просто к наркотику, которым, по сути дела, массовая культура является. Но альтернатива-то все равно нужна. И если она изгнана из высокой литературы, если высокая литература не дает тебе мифа, рая, рыцарского романа, где благородные герои совершают благородные поступки, каких-то прекрасных принцесс и красавиц, за которыми мы скачем за дальние моря, если эта самая литература не рассказывает тебе, как нищий может в одночасье стать королем или же разбогатеть, если она тебе не рассказывает о святом, который приходит к людям и излечивает их, а если она тебе толдычит про бытовые сложности Анны Карениной и описывает, какие уши были у ее мужа, то тогда, простите, я могу, конечно, отдать должное Толстому, но вообще потом не хочется идти и напиться. Понимаете? И вот Щербина, он как бы, предчувствуя это, понимая, говорит: не трогайте поэзию. Она должна оставаться областью вот этого надмирно высокого, вот этой самой надмирно высокой красоты, которой душа стремится, и там прибежище себе находит, и там отдыхает, и там человек на самом деле к своей человеческой сущности возвращается. То есть видите, как любопытно все-таки все устроено. Мы говорили о Некрасове и говорили, какое это высокое искусство, какая-то высокая поэзия, какие это замечательные открытия. Да и до него и не знала литература о таком, да и мы как бы не знали, и какие тонкие вещи там он обнаруживает, и как там раскручена вся социальная жизнь. Но надо всегда помнить и иметь в виду, что любое завоевание возможно только за счет определенной утраты. Всегда. И если ты что-то получаешь, то ты за это обязательно что-то отдаешь. За эти открытия пришлось расплатиться вот как бы вот этой вот необыкновенной цельностью и чистотой сферы эстетики. Я по этому поводу люблю вспоминать одну буддийскую притчу. Это про утраты, которые сопровождают наши достижения. Есть такая буддийская притча о святом буддийском, который был таким святым, что птицы прилетали в его дом и садились к нему на плечо и пели. И вот этот святой, который по большей части медитировал, пребывал вот в этой медитации, а птицы сидели у него на плече все и пели, наконец, в какой-то момент перешел на следующую степень святости. Но, продолжает эта буддийская легенда, с этих пор птицы перестали прилетать к нему в дом. Понимаете, вот это любопытно. Почему, собственно? Ну вот почему-то так. Вот так устроена жизнь. И невозможно вместить в нее и реалистический взгляд с его пониманием устройства социальной и обыденной жизни человека. И одновременно вот этот вот, вот это упоительное погружение в чистую сферу красоты. И для Щербины всегда принципиально важно было именно это второе. Поэзия для него как бы огонь, мерцающий сквозь мутное стекло обыденности. Поэтому его нельзя замутить, исказить своими недугами, обидами и горестями. И стихи – это свидетельство о чистой красоте и самом драгоценном в жизни человека. Впрочем, они же одновременно являются и сладкой мукой. Вот что он писал в стихотворении «Девочки». «Дети, искусство, слеза недовольства насущную жизнью, голос прозрения в лучшую жизнь с полнотой ее стройной, страстная жажда везде и всегда и во всем совершенства, вопли любви неизведанной нами и нами просимой, первое чадо рассудку и сердцу знакомого горя, первый младенческий крик в человеке родившейся мысли, слово потреб вопиющих, потреб бесконечного духа. Знайте, искусство, уж это несчастье наше, о дети». Несчастье здесь от противного как бы, вот та тоска о совершенстве, которое все время присутствует в обыденной нашей жизни. Он неоднократно в своих стихотворениях возвращается к этой мысли, к мысли о том, что вот нельзя свой бытовой хаос вмещать в поэтическое произведение. Вот у него есть такое стихотворение «Волосы Береники». Оно довольно большое, обширное, но очень красивое. Напоминаю, «Волосы Береники» имеется в виду известное созвездие «Волосы Вероники», так называемое. Это связано и с легендой отчасти, и с вполне достоверной историей. У Птолемея Вергета, царя Египта, уже в эпоху после Александра Македонского, греческого царя, была жена Береника, которую очень мужа любил. А Птолемею приходилось воевать много. И вот однажды, когда Египет, я сейчас уже не помню, кто конкретно угрожал, то ли Селевкиды, то ли это была какая-то коалиция, связанная с македонским государством. Дело в том, что эллинистические государства между собой непрерывно воевали, и вообще вспомнить, кто когда с кем, довольно трудно. Вот. Птолемей отправился в поход. Поход очень сложный и рискованный. И вот тогда Береника обещала богам, что если они вернут мужа ей невредимым, она посвятит им свои волосы. А волосы у нее были совершенно роскошные. Собственно говоря, славилась она своими волосами и своей красотой на весь Египет. И когда муж ее действительно с войны вернулся, она остриглась, и действительно в храм были эти волосы принесены. А дальше, поскольку Птолемеи обладали такими возможностями, ибо содержали музеон у себя, и Александрийскую библиотеку знаменитую, и все прочее, то есть музеон один из недоброжелателей Птолемеев называл курятником, где, значит, вот выращиваются так называемые интеллектуалы. Действительно, там на полном государственном содержании находились разные ученые. Вот один из них, я вот мечтал бы о таком курятнике был. Не только ученые, поэты там, ну, собственно говоря, тот же самый Калимах, вот библиотекарь великой библиотеки Птолемеев, и по совместительству еще поэт придворный и так далее. Аполлоний Родосский имел тоже к этому отношение и так далее. В этот момент астрономы александрийские, они открыли очередное созвездие, которое было названо волосами Береники. Была, значит, сочинена такая легенда, что вот боги взяли как бы эти волосы на небо, восхищенные супружеской верностью египетской царицы. Вот. По поводу волос Береники писалось очень много всего. Первый эпилий на этот счет был написан еще Калимахом, он до нас не дошел, а до нас зато дошел эпилий Катула, который фактически переводил вот Калимаха и, ну, подражал, точнее, Калимаху. А Щербина имеет, Щербина свое стихотворение, он как бы стилизует под вот опыты Катула, в том числе, хотя речь здесь совершенно о другом. Блещут новые светила, краше всех светил ночных, их Киприда поместила в хор созвездий золотых, превратили в звезды боги прядь с волос земной жены. Новым блеском их чертоги в небесах озарены, то любовь супруги страстной там бессмертием горит, и с эфира ночью ясной нам о страсти говорит. Кто же любящая это, пусть все знают, что она Птолемея и Вергета, русопудрая жена. Я лежу ночной порою у потока на траве, весь очами и душою в лучезарной синеве. Я на лоне мирной страсти, мысли сердца полон я, красоте в объятья власти отдана душа моя. Вижу яркий образ всюду и прекрасные черты. Я всегда поэтом буду и любви, и красоты. Вам, художники другие, горя дня и ложь людей, вам мечтания больные, сон и жалобы страстей. То моя отвергла лира, что проходит с каждым днем, что изгонится из мира вечной правды торжеством. Верьте, молча я страдаю, и больней страдаю вас, сокрушаюсь, наблюдаю каждой жизни нашей час, но того, что недостойно, я искусству не даю, и в душе горячкой знойной зло без образов таю, чтоб с разумною свободой предстоять пред красотой, пред всестройною природой, пред здоровою душой. Вот видите, кредо какое. Кстати говоря, в этом ведь есть большое достоинство, когда он совершенно замечательно говорит, и опять же правду говорит. Он говорит так: но того, что недостойно, я искусству не даю, и в душе горячкой знойной, а главное, вот глубочайшая мысль, зло без образов таю. То есть что он хочет сказать? Он на самом деле говорит совершенно жуткую и истинную, и, в общем-то, очень интересную вещь. Он зло таит в своей душе, оставляет себе без образов. А что это значит? А ведь дело в том, что ведь дать имя, дать образ, это страшное дело, это выпустить джинна из бутылки. Вот пока оно без образов, пока оно не названо, пока оно как бы не конституировано, не заявлено, оно там, хаос, не ворошит, под ними хаос шевелится. Да, он шевелится, но он там, подспудно. А ежели я его назову, даже пускай заклеймлю, но я его назову, тем самым я дам ему имя, лик, образ. И тогда в качестве образа оно придет в этот мир. Понимаете, какая штука? Он хочет сказать, что поэзия, искусство, вообще слово само, вот как Адам, который, видите, вспомните, там же не случайно имена-то дает всему. Адам, не Бог. Он приводил Бог к нему животных, зверей, чтобы тот назвал каждого из них. Значит, человек через слово рождает в мире нечто. И поэтому Щербин говорит: не трогайте, таите зло без образа в своей душе, не выпускайте его на волю через универсальный механизм искусства, поэзии. А здесь пускай будет только то лучшее. Демонстрируйте только то лучшее, что есть в вас. И, конечно, первые строчки второй части этого стихотворения: «Я лежу ночной порою у потока на траве, весь очами и душою в лучезарной синеве». Дивно. До особенности после чудесной строфы: кто же любящая это, пусть все знают, что она Птоломея Эвергета, русокудрая жена. Кого это напоминает? Ну, это, конечно, напоминает Жуковского. Конечно, это напоминает поэтику Жуковского. Конечно, это напоминает вот эти его замечательные ускользающие стихи «Лала Ру». Да? Вот этот гений чистой красоты. И размер такой. Что?
Время-то уже, извините,
время. Время уже, конечно, другое. Время другое. Это 53-й год, между прочим, это год смерти Жуковского как раз. Вот. Но нельзя сказать, чтобы Щербин топтался на месте. Он, опираясь на Жуковского, в общем, идет дальше. чем он идет дальше? В остроте и современности его чувств. Потому что его полемика, даже вот в этом абсолютно онтологическом стихотворении, это полемика с той, совершенно другой, как я уже сказал, линией, которая понимает искусство иначе. У Жуковского этой полемики не было, потому что не с чем было полемизировать. Для Жуковского то, что отстаивает Щербина, до какой-то степени было очевидным. И, а с другой стороны, еще нерасчленимым, потому что ну кто же дал образ, придал образ злу своей поэзии? Если бы вы спросили любого критика начала XIX века, кто с чертями дело имеет, вам бы назвали прежде всего Василия Андреевича Жуковского со всей его балладной чертовщиной и всеми романтическими выкрутасами. Вот. Другое дело, что святая душа Жуковский, он как бы даже когда в черте играл и переводил там «Лесного царя» и все эти вещи, это как-то его небесной души не затрагивало. И мы помним, что он всегда умел, ну я не знаю, без всяких этих вот отвратительных залипаний выпутаться из той ситуации, в которую он себя ставил. Но тем не менее, ведь известна даже легенда о том, как когда он читал одну из своих баллад, старушка, по-моему, не помню, какой-то фрейлине дурно сделалось при дворе. Так что пугал, триллеры писал. Вот. А Щербина триллеры принципиально отвергает. Их мелодии летели с неба золотом лучей. И вот что поют волосы. А волосы поют очень интересную и странную вещь. Им жалко, что их разлучили с земной жизнью, с земной красотой. Вот посмотрите, как интересно. На чем держится это стихотворение? Казалось бы, ну, что тут можно особенно написать? Все придумано от начала до конца. Но все равно какая-то любопытная подоплека находится. Почему? Да потому что оно все время о том же самом, что вот его мучает. Потому что его-то ведь мучает, я уже сказал, что. Как разделяется это? Материальный носитель, земное прикрепление и та духовная составляющая, духовное измерение каждого явления этой жизни. И вот да, они на небе, они блистают, но они уже не на голове. И та красота, которая там прекрасная, меня вдохновляющая, но ей как бы хочется обратно. И вот что они поют. Возлияние и обеты от земли несутся к нам. Мы величием одеты, жены, девы и поэты причисляют нас к богам. Нам в эфире неотрадно семизвездием сиять, где сияет Ариадна, упиваться славой жадно, фимиамы обонять. С головы холодной сталью мы, как жертвы, снесены Береникиной печалью и такой безмерной далью от нее отделены. О, зачем любим тобою муж-воитель Птоломей? Он достал себе войною пленниц новую землею, но ценой твоих кудрей. Как ты руку погружала в нашу мягкую волну, нас роскошно умощала, мелко в косы заплетала, отходившая ко сну, наполнялась вся палата благовонием от нас, оттеняли мы когда-то лосьня с маслом аромата, снег чела и краски глаз. Но преступную женою пред искусством стала ты, разлучая нас с собою и разбив своей рукою стройность женской красоты. Преклонишь богов слезами, даром жертвы дорогой, чтоб с падучими звездами мы скатились волосами над твоею головой, чтобы мы не разделяли в небе любящих друзей, чтоб, как прежде, заблистали и светить бы рядом стали Орион и Водолей. Ну какое нежное стихотворение при всем том. Посмотрите, как все-таки замечательно. Вот как тонко, в общем-то, это сделано при всем при том. На такой ерунде, казалось бы. Он как будто действительно чувствует вот это пантеизм его был не случайен. Он как будто чувствует живую душу предметов, разных явлений жизненных. И поэтому он может как бы за эти звезды почувствовать их далекость, разлученность. Ну вот опять, да, стали звездами, прекрасно, но уже красота-то стройная, нарушена. И он пишет: но преступную женою пред искусством стала ты, жертва принесена, но разрушено что-то прекрасное. Ну, пойдем дальше. Свое кредо поэт, как я уже сказал, выражал неоднократно. Наиболее емко и глубоко может быть в стихотворении перед статуей Венеры Таврической. Ты когда-то жила меж людей, и заснула ты мраморным сном, с красотой безоцветной твоей, разрушительный крон незнаком, и невластно вовек над тобой безобразие дряхлых сидим, тебе жизнь мелочною борьбой начало не нагонит морщин. Не коснется тебя никогда сокрушающей смерти рука. Ты блаженна, что ты молода, и от наших скорбей далека. И художник в печали своей, когда сердцем болящим страдал над нестройную жизнью людей, твой чарующий лик изваял. И он верил, придут времена, все, что в духе бесплодно живет, будто грезы роскошного сна, в повседневную жизнь перейдет, и над этой мыслью его замолчит и прервется мой стих. Это свет бытия моего, это первые желания мои. Понимаете, для него искусство – это, во-первых, сублимация страданий. Сублимация страдания, вот, ну, буквально по Фрейду, да? Как преодолеть этот комплекс, да? Сублимация. Сублимация, прежде всего, вот в искусстве видел Фрейд. Но только у Фрейда искусство носит такой, как бы сказать, несколько позитивистский и прагматический характер. Здесь другое. Искусство – это одновременно сублимация сегодняшних земных страданий, а во-вторых, это благая весть. Это свидетельство о будущем счастье. Когда оно наступит, непонятно. И он верит. Придут времена, все, что в духе бесплотно живет, будто грезы роскошного сна в повседневную жизнь перейдет. Вот что имел в виду Достоевский, говоря, что красота спасет мир. И над этой мыслью его замолчит и прервется мой стих. И дальше просто манифест коммунистической партии. Это свет бытия моего, это перлы желаний моих. Понимаете, вот интересно, что, конечно, вот поразительно то, что мы все в сущности думаем и мечтаем об одном и том же. Ну, Боже, почему же ничего, почему так по-разному? И почему ничего в итоге не получается? Хотя, казалось бы, действительно все об одном. Злободневность стихов по мысли Щербины, присутствует в них в скрытом виде, не впрямую. Вот именно сублимация, именно такое переплавление этих страданий в торжествующий лик красоты. По-видимому, как я уже сказал, да, вот что интересно. Значит, очень характерно, например, в качестве эпиграфа взятое выражение из «Просительницы Схила». К одному из своих стихотворений он берет следующую цитату из Схила. «И поэт, когда он рождает стихи, должен рождать их в радости, иначе как он, болезненно возмущаясь сам в себе, мог бы очаровать других». То есть, вообще-то говоря, не заражай своими несчастьями мир, не заражай других. У них хватает своего. Наоборот, вдохнови их переживанием видения вот чего-то замечательного и прекрасного. Значит, с Жуковским, конечно, Щербину роднит не только вот поэтика, не только вот размеры, не только вот эти образы, но отчасти, конечно, и философия. Потому что основной проблемой для Щербины становится та же самая проблема, что и для Жуковского. Что удерживает в вечности раз обретенное понимание, видение обладания? Вот что он пишет в своем стихотворении «Свидание». Обратите внимание, очень интересное стихотворение. Смотрите. «Страстно просил я бессмертных богов олимпийских дать мне минуту, одну лишь минуту свидания с чудно прекрасную смертную девой. Настало это мгновенье. Увидев ее, у бессмертных начал просить я, чтоб миг вожделенный свидания вечность продлили они. Красоту моей милой я созерцал, и как Тантал все жаждал и жаждал, в очи ей глядя, лобзая, томяся и плача, в очи глядеть ей, лобзать и томиться и плакать». На самом деле, совершенно замечательно, понимаете, вот такого исследования точного переживания человека, ну, в общем, я мало встречал. О чем же здесь говорится? Здесь говорится об удивительной совершенно вещи, что насыщения обладанию нет. И в тот момент он просил чего? Он просил свидания, он просил встречи, дали ему встречу. Он просил обладания, дали ему обладание. Вот тут уже и лобзание, и все прочее. Но оказывается, у бессмертных и лобзая он просит этих лобзаний. Тут на днях мне один мой друг сказал замечательную вещь. Он так задумчиво улыбнулся и сказал: «Ты знаешь, я переживаю странное чувство. Я скучаю по человеку, которого я люблю и с которым в этот момент рядом нахожусь. Я, говорит, не понимаю, что такое. Но вот рядом, а я по нему скучаю». Понимаете, а это ведь очень точно и здорово. Потому что все... Почему это происходит? Потому что все вовлечено вот в это пространство, вот в это пространство, в это время, в этот временной поток. И поэтому... Отсюда же это фаустовское: остановись, мгновенье, ты прекрасна. Собственно, чего, что он просит, когда он говорит? И как та, то есть, почему как Тантал, тут в форме Тантал у него, почему как Тантал, которому все показывается, а не дотянуться? Потому что красота — это вещь, это явление, так же как истина, так же как любовь, это то, что ты не можешь поглотить, как бы оно тебе ни принадлежало. И поэтому, когда ты любишь человека, то даже когда ты присутствуешь рядом с ним, и ты его сильно любишь, тебе его все равно не хватает. Никак. Об этом, между прочим, шестое чувство Гумилева. Вспомните, пожалуйста, эти замечательные совершенно строки, что не съесть, не поцеловать, ну ничего не сделать. Да. Не присвоить никак. Нет органа, которым можно было бы пережить вот эту минуту предельного духовного напряжения. И герой вынужден у богов просить смешную вещь. Когда он пьет и ест, он снова просит пить и есть. Почему еще? Ну вот я говорю, что тут ведь какая возникает ситуация? Дело в том, тут очень много интересных аспектов. Ну, во-первых, понятно, что такова природа вообще нашего чувства, если оно подлинное. Оно неисчерпаемо. Но здесь есть еще второй аспект, о котором мы часто с вами говорим, и который все равно от понимания зачастую скользает. А что именно? Дело в том, что чувство исчерпать можно, опять же, только как? Либо в бесконечном повторении его, но тогда действительно надо остановить мгновение, просто-напросто, чтобы оно как бы вот никуда дальше не распространялось. Или же повторялось бесконечно. Вот целуешь, ну, тысячи поцелуев Катулла, кстати, ведь оттуда, это же вот его знаменитое стихотворение «Тысяча поцелуев». А либо его надо пережить, завершить, пережить. А что значит завершить и пережить? И вот тут он как раз с Жуковским и смыкается. Вы помните, у Жуковского было замечательное совершенно стихотворение о милых спутниках, которых с нами нет, да? И там... которые сей свет своим присутствием для нас животворили, не говори с тоской их нет, но с благодарностью были. И когда мы говорили о Жуковском, мы тогда с вами формулировали эту удивительную, странную, антиномичную формулу, которую он находит. Были как есть. Что значит были как есть? То есть пережитое, как пережитое навсегда. То есть, понимаете, вот чувство, которое... Почему еще это страдание и этот ужас? Потому что вот целую, переживаю, а завтра уже, может быть, не буду целовать и не буду это переживать. И ужас от этого, и нежелание, и хочется снова. Так вот, понимаете, это же... Всегдашняя поразительная ситуация, когда человек, сходивший с ума вчера еще от любви, через какое-то время вдруг ничего в себе не обнаружил. Вы спрашиваете, это было или этого не было? А если это было, куда оно сплыло? Что случилось? Что это такое? Вообще, куда делась моя жизнь? Вот она была, как Вальтер фон дер Фогельвейден, гениальный Минезингер, немецкий, писал в своей удивительной элегии, что жизнь мне только снилась, и впрямь была она. То есть она была или ее не было? А если она была, то куда она делась? И в каком смысле она была? И вот тут-то наблюдается вот эта странная штука. Было как есть. Но было как есть бывает только в одном случае. В случае смысловой завершенности пережитого. То есть, если это не просто твое эмоциональное переживание. Вот между прочим, тут сейчас все и сомкнется. Вот этот твой ужас перед выпусканием зла из себя и обозначение этого зла именем. Почему? Потому что искусство по Щербе, оно и обладает властью делать бывшее, как имеющее место быть сейчас. Это понятно почему. Потому что искусство переводит наши эмоции, наши переживания и нашу жизнь даже, по большому счету, в смысловой ряд. А в области смыслов они становятся вечными. Потому что это чисто духовная область. И в этом смысле, в этом плане, из-под власти времени, наши переживания, наша жизнь, наши свершения ускользают. Я боюсь, что это не очень понятно. Вот о чем, собственно говоря, толдычит все мировое искусство? О чем этот самый памятник-то несчастный, Гарацианцев? Он, вот давайте вдумаемся. Вот есть уж такая, такой пошел разговор. Я чувствую, что до Мэя мы сегодня не доберемся. Но давайте вдумаемся в эти вещи. Это же действительно очень интересно. Вот смотрите. Державин пишет, да? За 3 дня до смерти. Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы, царства и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется, и общей не уйдет судьбы. Он пишет совершенно правильно. Он пишет, он констатирует то, что, в общем-то, смешно даже и не понимать. О том, что время, естественно, просто-напросто стирает все. Все, что хотите. Поэтому никакая посмертная слава, никакие твои труды, и вообще ничто. Если рассматривать это через призму временного потока, не сохраняется, вообще не присутствует. В потоке времени все бессмысленно в конечном итоге, если рассматривать нечто с точки зрения бесконечного продолженного существования, то есть бесконечно растянутого вот продолжения существования. И что, когда Гораций пишет, создал памятник я, бронзы литой прочней, царственных пирамид, выше поднявшийся, не съедающий дождь, не аквилон лихой, не разрушит его, не сокрушит и ряд нескончаемых лет, время бегущее. Что вот когда он это пишет, он воображает, он что, глупый? Он глупее Державина, он не понимает, что все время сожрет и сотрет? Понимает. Но он пишет о другой вечности, о которой, кстати говоря, писал и сам Державин, переводя тот же самый Грацианский памятник, о которой он писал в стихотворении «На смерть князя Мещерского». «Подите, счастье прочь возможны, вы все применные здесь изложены, я в дверях вечности стою». Как это понять? Вот во времени все истекает, искрошится, закончится, кстати, вот Пурин на этом вечере, по-моему, удавшемся, 10 числа, читал блестящее стихотворение, роскошное. Памятник по Пурину теперь уже. Я не захватил с собой, я не думал, что у нас такая как бы пьянка пойдет, и сюда развернется разговор. Вот. Я не захватил это стихотворение, к сожалению. Я бы просто вам сейчас продемонстрировал, что там происходит. Там разговор идет о том же самом, о том, что во временном потоке ничего абсолютно не осталось. И он это знает сейчас уже. И понимает, что никакого там слуха по всей Руси великой, и невнятно сыновьям, внукам подавно, а правнуки вообще уже ничего не слышат. Но заканчивается оно замечательными строчками. Но муза, оцени, с какой паучьей силой противилось перо, не помню там чему-то, пустоты. Ну, не помню слово сейчас, вылетело из головы. Власти там, например, пустоты по размеру не подходят, что-то по смыслу то же самое. Значит, какая-то все время происходит такая странная петрушка. Зная, что дело твое обречено, ты почему-то все равно это все пашешь, это все делаешь, так как будто каким-то образом от твоих усилий что-то зависит. А что в самом деле зависит? Откуда вот это вот ощущение «я в дверях вечности стою»? Да дело просто в том, что искусство создает вот ту самую завершенную форму переживания. В каком смысле завершенную форму? В том смысле, что пытаясь высказать то, что переполняет твою душу, пытаясь рассказать о том, кто ты есть, пытаясь исповедоваться в своей любви, в своей боли, в своем видении красоты, веры и так далее, человек на самом деле, как бы нащупывая в этом мраке с паучьей настойчивостью, нащупывая нечто, прорывается к истине. Вот мы с вами много раз, вот понимаете, главная вообще говоря ошибка, то есть я бы сказал так вообще, существует собственно две, как бы, два способа рассмотрения мира. Может быть, даже как бы два таких философских подхода. Один подход очень простой. Это как бы подход бесконечного дробления. Ну, вот представление о том, что мы живем во временном потоке, что наша жизнь бесконечно дробится, что наше высказывание, наш язык, допустим, дробится на такие определенные корпускулы, что закон – это нечто сформулированное раз и навсегда, и принимающее определенную форму, и дальше происходят только какие-то бесконечные уточнения этого закона. В этом смысле истина, она всегда асимптотична, и все наши знания путем вот как бы такого бесконечного увеличения валового продукта, скажем так, духовной деятельности, бесконечно приближается к некой истине, вот по асимптоте. В силу этого истина никогда недостижима, отсюда философия позитивизма с его положительным фактом, условной истиной и так далее, и так далее, и так далее. Есть совершенно другой подход, который говорит, что нет, каким-то тайным образом антиномии нас окружающие, ну, например, антиномии языка, это то, о чем Жуковский писал, о чем будет потом писать Тютчев, мысль изреченная есть ложь. Антиномия, ну, много раз повторяли. Антиномия, собственно, в том, что язык – это сито, жизнь – это вода. Вот и вычерпайте с помощью сита воду. Слов-то мало, а явлений много. И вот как ни крутите, а все равно вам слов не хватит, чтобы привести их в соответствие этим самым явлениям. Вот и черпайте. Но почему-то таинственным образом бывают случаи, когда это сито полное. Вот, а? И в этот момент полное оно. Это видно. Истина зачерпнута. Другое дело, что, конечно, если вы вот так вот его оставите стоять, да еще потрясете, все вытечет, естественно. Но в какой-то момент в некой определенной форме, истинной форме, эстетически найденной, единственной форме высказывания. Другими словами не получится, истина утечет. А вот этими словами, вот в этот момент, вот так, есть она здесь. Получилось, выхватили. То есть истина не асимптотична, а, скажем так, проблескова. Да, она как бы такая дельта-функция постоянно. Вот раз, а потом второй раз надо каким-то опять усилием это сделать так, чтобы раз и было. Но тогда вопрос, хорошо. Ну, понятно уже, дельта-функция – это что-то типа высокотемпературной плазмы. Это как бы вообще нечто такое, что удержать обычным способом нельзя. А тем не менее, как же знать, вот ведь человеку надо приготовить такие сосуды, в которых бы явления духа наличествовали. Причем здесь парадокс-то заключается в том, что сосуды-то это нечто материальное, да? А дух, естественно, нет. И как? И тогда, собственно, искусство для того и существует. Потому что что такое искусство? Это почему все время вот самые лучшие мыслители в области эстетики настаивают на важности формы. Вот это вот постоянная зацикленность на решение формальной задачи. Хотя, с другой стороны, мы все знаем, что а что нам до формы. Какая разница, как он там написал. Главное, чтобы на меня действовало. Но в том-то и дело, что от того, как написал, и зависит, сохраняется вот эта высокотемпературная плазма или нет. Форма, которую придает своему произведению художник, она и есть законченность этого переживания, завершенность его, и в этом смысле придание ему статуса вечности. Теперь понимаете, это как вот, я не знаю, такая гармоническая, как такая гармоника. И как только мы найдем резонаторный ящик, куда эта волна гармоническая придет, бум, она зазвенит, она зазвучит. В силу этого надо понимать буквально следующее, что таковым резонаторным ящиком является душа каждого человека. Безусловно, вне вашей личной души истина, которая объективна, она есть. Она вечна, потому что она вневременна. Она есть, но она не может быть явной. Для того, чтобы она явилась, нужно две вещи. Нужно, во-первых, некая замкнутая, завершенная, гармоническая форма, которая придана высказыванию и пережитому человеком. Я в дверях вечности стою. Вот это вот, это мгновение, когда я прорвался к истине, его зафиксировал в картине, в высказывании, во вздохе, в чем угодно. Я нашел некую форму. И нужен второй, третий, десятый человек, который при столкновении, при встречи с этой формой порождает эту истину снова, являет ее. Значит, вопрос каждый раз, вопрос вечности, как ни странно, он и бессмертие нашего, по сути дела, бессмертие, вот о чем идет речь, потому что бессмертны мы в смысловом плане, во времени нет. Да, кстати говоря, и ни одна религия во времени нам ничего не гарантирует. Просто надо внимательно посмотреть Евангелие. Там жизнь вечная обещана, а не бесконечная. Жизнь вечная – это не бесконечное продолжение вот в этом пространстве. Вечное – это вне времени. А где это вне времени? А там, где его и нет. Там, где его и нет, в области смыслов, в области истины. Вот и все. Именно там. Вы понимаете, что вы спрашиваете? Вы опять загоняете вопрос в план бесконечного продолжения удвоения, удесятерения, умиленения. Дурной бесконечности. В дурной бесконечности ничего не будет. Уверяю вас, в дурной бесконечности динозавры, в дурной бесконечности рождение галактик, их гибель, в дурной бесконечности все то, что рассказывает нам археология.
Нет, по ту сторону всего ощутимого, по ту сторону материального.
Что?
По ту сторону всего материального.
Понимаете, рассуждать, что будет по ту сторону всего материального,
мы можем постигнуть эмпирическим путем.
Лариса, дело в том, что рассуждать по поводу того, что меня бесит на самом деле во всех, мне дал Русаков почитать книгу «Формула Бога». Что меня бесит во всех вот этих вот гностических, эзотерических, там, теософских и прочих вот вещах. Меня бесит только одно. Подробное рассуждение о том, что там будет. Да. Причем все это строится по замечательной совершенно схеме. Такого гипостазирования этого материального мира, перенесения его туда. Ну, вплоть до того, что Даниил Андреев, например, пишет, этот и он такой-то, это значит вот так-то называется, это то-то. Я думаю, боже, как скучно. Боже, как скучно, думаю я. Это тайна-то предвечная, которая, оказывается, вся уже расчерчена и посчитана, сколько там ангелов сидит на кончике иглы. Вот. Понимаете, в чем дело? Я об этом даже не собираюсь рассуждать, потому что если вы меня... Или Майзельс, который «Формулу Бога» пишет. Дальше там идут совершенно дивные совершенно строки. Я вот только думаю, когда он это писал, он вообще понимал, что он говорит, и был ли он в здравом уме или нет. Потому что он пишет буквально так. Сейчас, есть это или нет? Нет, это, к сожалению, у меня не там закладка. Ай-яй-яй, как жалко. Закладка не там. Ну, я вспомню, своими словами скажу. Он пишет так, он пишет, что сейчас существует новая теория не расширяющейся, а раздувающейся Вселенной. И что первоначально Вселенная, дальше он говорит так, конечно, пространства и времени не было тогда, но Вселенная была сосредоточена в таком маленьком объеме, пространства и времени нет, заметьте, но она сосредоточена в маленьком объеме, который по радиусу своему, пишет он дальше, во много раз меньше радиуса элементарной частицы. Понимаете, пространства и времени нет. И существовала она такое маленькое время, когда его еще не было. Понимаете? Но дело в том, что...
Просто никак не домыслила.
Нет, Лариса, я хочу сказать следующее. На самом деле, бред здесь даже радиус элементарной частицы, потому что любой физик прекрасно знает, что элементарная частица никакого радиуса не имеет. А уж что говорить о Вселенной, которая до пространственно-временных характеристик была меньше там еще элементарной частицы по радиусу, но это просто бред. Причем на этом строится вообще все, и дальше это называется формула Бога, которую вот уже почти физика наша вывела.
А вот теория большого взрыва?
Не говорим о теории большого взрыва, а то Щербина вообще куда-нибудь пропадет.
Можно?
Да.
То, что мы сделали завершенность формы, скажите, а разве это не есть именно образ?
Вот это... Образ, конечно.
Это
найденный точный образ.
Да.
Поэтому-то я и сказал, почему он так боится родить зло. Вы понимаете, что происходит? Дело в том, что если мы находим завершенную форму аду, царящему в нас, то тем самым мы придаем ему статус. Соблазн должен прийти в мир, но горе того, через кого он придет в мир, это и есть тот самый соблазн. То есть, короче говоря, вы... Кстати, вспомните, пожалуйста, что у дьявола-то имя ему легион, и лица-то его нет. У него своего лица нет. А откуда оно берется? А вот когда мы образ-то ему придаем. Понимаете? Вот почему он так этого боится. Потому что речь идет все время для него о том, как образ милый спасут эти самые черные чернила. Ну, естественно, не в том смысле, что мы будем читать сонеты Шекспира, понимаете ли. Их уже и сейчас-то мы читать не можем. Это уж, слава богу, староанглийский. Да, и в русских-то переводах и совсем уже тот там не Шекспиром почти и не пахнет уже, а через 10 тысяч лет. Да и будет ли кому читать? Но образ, который рожден был, вот давайте подумаем. Вот, ну вот, я не знаю, Леонардо да Винчи написал «Мону Лизу», да? Явлена некая сущность прекрасна. Она есть? Есть. То есть он в этой форме, в этом образе породил высказывание об истине. Он явил эту истину. Вот теперь мы сожгем эту картину. Истина делась куда-нибудь? Нет. Истина осталась. Что же произошло в тот момент, когда он являл этот образ? Или когда мы, созерцая его, пока его еще не сожгли, допустим, что-то испытываем в своей душе? Что происходит в этот момент? В этот момент, по-видимому, происходит актуализация его и нашей причастности к истине, то есть к вечному. Значит, буквально в этот момент мы переживаем жизнь вечную. Вот сейчас, не когда-то там. И про то и сказано, что Бог есть Бог живых, а не мертвых. И там сказано, не будете иметь, а уже имеете, говорит Христос. Если верите в меня, опять-таки надо понимать вот то огромное количество смысловых напластований на эту форму. Верите в меня, верите в истину живую, пришедшую к вам во плоти, в форме. Что такое плоть? Это и есть форма. Еще по Аристотелю. Значит, центральной проблемой для Щербины фактически и становится вопрос о порождении этих форм прекрасного, в которых эта истина и живет. А вот, например, его стихотворение «Купание». Вот интересно, смотрите. Я не скажу, что оно уж такое совсем замечательное, но... А? «Купание». «Купание». А это типично онтологическое стихотворение. Здесь есть даже некоторые такие элементы кича. Но интересно, чем оно завершается. Купание. Вечером ясным она у потока стояла. Море прозрачные ножки во влаге жемчужной. Ой, море. Море прозрачные ножки во влаге жемчужной. Струйка воды их с любовью с собой обвивала. Тихо шипела и брызгала пеной воздушной. Кто б любовался красавицей этой порою, как над потоком она будто лотос склонилась, змейкою стан изогнула и белой ногою стала на черный обрывистый камень и мылась. Грудь наклонивши над зыбью зеркальной потока, кто б посмотрел на нее, облитую лучами, или увидел, как страстно, привольно, широко прядали волны на грудь ей толпами, и, как о мрамор кристалл, разбивались бледнее, тот пожелал бы, клянусь я, чтоб в это мгновенье в мрамор она превратилась, как мать Необея, вечным здесь мылась, грядущим векам наслаждений. Знаете, какая ужасная и странная одновременная вещь, когда он любуется этой живой красотой, он хочет, чтобы она вдруг стала мрамором, то есть приобрела некую завершенную форму. И вот проблема-то вся, собственно, нашего земного существования, плотского существования, как раз и заключается в том, что мы завершенную форму, старея, приобретаем, к сожалению, только уже, когда превращаемся в полный прах. Вот. Но искусство, поскольку оно нематериально, искусство может как бы схватить нашу жизнь, наш даже образ, и в этом образе нематериальном, словесном, художественном, любом другом, придать завершенную форму, тем самым сделать вечным. Полнота любви и наслаждение прекрасным для него, конечно, была всегда отравлена вот этим вот ощущением смертности. И смерть для него просто самый главный враг. Он с ней борется буквально во всех своих стихах. Вот, например, его стихотворение «И здесь, и там, и далее гробница». «И здесь, и там, и далее гробница, то по следам племен разросся ряд могил, из книги тайн здесь выпала страница, и нам гласит, что мир пережил. Довольно. Мы почти все разгадали. Нам ведомо, что мир переживет, и то, что мы веками созидали, и нас самих, и наших дум полет. Но не грусти, что червь тебя изгвоз. В ничтожестве и прахе человек, что было раз, того не быть не может, что создано, то создано навек. То есть вот то, что в смысловом плане завершено, причем я повторяю, вы понимаете, какая штука? Здесь даже не искусство, это только крайняя форма этого процесса, потому что на самом деле никто не требует от человека, иначе это было бы какой-то, понимаете ли, злой насмешкой. Тогда как бы только одни поэты и художники могли бы быть причастны к жизни вечной. К жизни вечной мы причастны, рождая образ, совершенно не обязательно в стихах, прозе, там, музыке и так далее. Завершенный смысл, это может быть и завершенный смысл поступка, и завершенный смысл признания, и завершенный смысл найденного слова, и завершенный смысл любви, веры. В конечном итоге, почему вот Христос-то явился и сказал о спасении? Спасение всех, а не избранных. Вере в Него. То есть в извлечении этого самого завершенного смысла. И не случайно Щербина здесь так расширительно трактует этот вопрос. Что было раз, того не быть не может. Что создано, то создано навек. Если я любил, то это уже нельзя назвать, что этого не было. Вот в чем дело. Если я любил истинно и пережил свою любовь никак, знаете, как очень многие вот, да, прошла любовь, завяли помидоры, любовь свободна, мир чарует, там вчера была, сегодня нет, вот такая моя стихийная душа. На самом деле это не пережитая любовь, ее нету, ее не было как любви, потому что это дурное бесконечное повторение. Таких людей очень много, которые не понимают, что любить по-настоящему, чтобы это стало опытом твоей души, это прежде всего пережить свое чувство в смысловом отношении, придать ему статус духовности, вот это духовное измерение там найти. А если это только эмоции, пускай совершенно бешеные эмоции, которые потом не закончились ничем, и ты по новой возобновляешь эти эмоции ко второму, к третьему, к десятому объекту, и более того, тебе постоянно нужен новый объект, потому что на каждом новом объекте нужно снова отыгрывать вот это бесконечное напряжение эмоции своей. А почему тебе нужно это бесконечное напряжение? Да потому что смысловым постижением не завершилось предыдущее, поэтому тебе теперь просто нужно довести себя до того же градуса, чтобы чувствовать по сходству, что с тобой что-то происходит. Но это такая гальванизация бесконечная. Но самое интересное, что смысловое постижение завершает и делает вечным это чувство. В этом смысле мы никого не разлюбляем никогда. Вот это надо понять. Что вообще-то, если у тебя была любовь, то разлюбить невозможно. Дорогая моя, поэзия пользуется не философскими категориями. Поэзия может писать о влюбленности. Но, кстати говоря, если вы вы присмотритесь к этому самому стихотворению, как раз и может не любить совсем вполне, когда любила долго и устала, больное сердце и так далее, и так далее, и так далее, то вы обнаружите, что это стихотворение от противного говорит как раз о том, что никуда ничего не делает.
Да, но новый виток другим объектом.
Да человек-то себе постоянно противоречит, но он потому-то и страдает нелюбовью, как Пушкин, когда, ну мы же об этом рассуждали, когда мы на стихотворение «На смерть Амалии Резнич». Помните, да? Что он так страдает своим бесчувствием. С чего это вдруг он так страдает бесчувствием? Да потому что он в этот момент не может актуально пережить того, что он переживал как абсолютную достоверность. И он знает, что это достоверность. То есть он просто-напросто не может сейчас себя в этот момент вместить в уже имеющуюся форму.
Вы не слышали, недавно была интерпретация по радио этого стихотворения?
Ладно, вот не надо мне про эти интерпретации. Интерпретаций по поводу Пушкина столько, вплоть до того, что оказывается, ну я, по-моему, вам говорил, что Наталья Николаевна вообще была ни при чем, а стрелялся за Дантесом, потому что ревновал Дантеса Геккерну. Вот. Интерпретаций сколько угодно. И все они имеют право на существование, ради Бога. Только и мы имеем право посмеяться. Да. Так, значит, вот я и говорю, что речь-то у него вот идет все время, что было раз, того не быть не может, что создано, то создано навек. Это о предании такой гармонической форме бытию, чтобы неисчерпаемое как бы исчерпалось. Вот это очень интересно, что неисчерпаемое исчерпывается в переживании, которому найдено имя. Иначе останется одна танталова мука. Ощущение, что все вокруг тебя висит и ни до чего не дотянуться. В этом отношении, например, интересно его стихотворение «Просьба весны». То есть, понимаете, он воспринимает поэзию как такую матрицу, внутри которой происходит актуализация того, что ушло в реальности, в действительности. И вот «Просьба весны». Очень интересное стихотворение. Так, что-то не то посмотрел. Наверное, это 77-е. На прощанье певцу говорила, отлетая надолго весна, о, поэт мой, тебя я любила, я была и тепла, и ясна. Расстаюсь я с милой землею, мне так долго ее не лобзать, не лелеет своей теплотою и цветущих красот полнотою мне ее головы не венчать. Покидаю я женщин прекрасных и ласкаемых мною детей для ночей безрассветно ненастных, для холодных бессолнечных дней, и не будут роскошными снами, упиваясь блаженно они, пробуждаться и спать соловьями. Покидаю я их, сирота, замени меня, замени. Разлучаться мне горько с землею, но поэтому я в сердце твоем неразлучной живу красотою и твоим пламенею стихом. Я оставлю в нем звуки и краски, и мой свет, и мою теплоту, ветерка перелетные ласки, и потоков журчащие сказки, и луной разлитую мечту. Как померкнет сиянье лазури, как поблекнут без жизни поля, да завоют холодные бури, да оденется в саван земля. Мой избранник, людей утешая, возроди меня в песнях своих, чтоб пред ними опять расцвела я, благовонно, свежа, молодая, в трепетании стихов золотых. Но весеннее счастье зимой, разливая меж братьев людей, надели им возлюбленных мною, всех обильнее жен и детей, чтоб я в песне твоей зеленела, согревая озябнувший лес, на снегах, чтобы цветами пестрела, наливалась в колосье и зрела, и сияла бы с зимних небес, чтобы все, забывая морозы, погрузилось в знакомые сны, в ароматные майские грезы, в обаянье волшебной весны, и под власть твоего вдохновенья все отдастся поэт-чародей, и, внимая словам песнопенья, от земли моего удаленья не заметит никто из людей. Им прольюся я полную чашей из искусных художника рук, им я буду и лучше, и краше, облеченная в образ и звук. Вот как. Тут совершенно дивные вот эти строки. И не будет, и не будут роскошными снами, упиваясь блаженно они, пробуждаться и спать соловьями, покидаю я их сиротами. Замени им меня, замени. Вот это вот замени им меня, замени, совершенно дивно. Надо сказать, что тут целый ряд прекрасных стихотворений. Вот, например, стихотворение «Болезни». С эпиграфом из Жосан. Никто не вправе иметь тайну. Из-за дерев румянится закат, и сумерки задумчиво висят во глубине небес. Затеплилась звезда высоко надо мной, оделась даль туманной пеленой, вдали чернеет лес. И мыслью несусь я туда, где загорелась вечерняя звезда, где на небе заря красуется отливами огней, и каждый миг становится темней, медлительно горя. Но отчего на сердце тяжело, и смутное желание налегло на молодую грудь? Но отчего я чувствую сильней, что я теперь не с милою моей, что одинок мой путь? Все тайны я, как внутренний недуг, хочу тебе поведать, милый друг, природе их раскрыть. Затем, что тайн и болей нет у ней, те тайны гной от язв души моей, мне должно их целить. И мрачный лес все мрачное зовет, что искренне так сердце бережет, в чем высказаться жаль. О, в этот час я все бы вам открыл, и как я жил, и что я пережил, и всю мою печаль. Наполненные стихи. Или вот сердце. Звездное небо в окошко мне видно, видно оттуда уснувшее море. Сердцу печально и сердцу обидно, в нем не заснуло тревожное горе. Что ж ты завидуешь сердце покою? Смерть под цветами в покое таится, жизнь и дыханье с тобой, за тобою. Пламя пышет и бурю мчится. Вот все, видите, на таких переходах, перепадах. Надо сказать, что действительно он был поэтом пантеистическим. Он писал так Лазаревскому: «Мне 23 года, я как следует порядочному мальчику предан пантеистическому учению». Вот у него есть стихотворение «Лес». «Лес» какой-то удивительный, вот в нем все полно таким переживанием всеединства и, следовательно, вечности жизни, потому что сам мир для него, как, вот, если уж говорить о мире в целом, это как тоже такая целостная, найденная, завершенная форма. Ну, конечно, это связано с романтической еще философией, которая понимала мир как такую метафору Господа Бога. Вот образ, созданный Богом. Лес. Это большое стихотворение, написанное белыми стихами, но давайте посмотрим, как замечательно здесь лепятся, вот так строятся эти образы, и это ощущение дыхания всеединства. В зелени темной дремучего леса брожу одинокий, тысячи радужных красок, играя, горят на закате, золотом каплют они на верхушке кудрявых деревьев, светлой струей извиваясь, окраины ветвей пробегают, и в промежутках стволов разливаются розовым полем, странные, смутно знакомые звуки несутся из чащи, звуки, похожие больше на тих, разлитую повсюду. Только порой под ногами моими трава шевелится, ящериц быстро скользивших, следы от меня укрывая, прытки кузнечик звенел, в кочедыжинке где-то и часто песню свою прерывал, пробежавшему легкому ветру разом все листья спеша говорили и вдруг замолкали. Дивно совершенно. Листья, которые пробежавшими ветру что-то говорили, и вдруг замолкали. Воздух прохладно густой, испарениями трав напоенный, страстно дышал на ночные цветы, тяготея над ними в свернутых листьях растений, покоился жук изумрудный, влаги росистой боясь. Мотылек испещренный скрывался в желтой пыли лепестков, колыхаясь, как в люльке ребенок. Льют надо мною зеленые слезы свои непрестанно ветви плакучих деревьев, и, кажется, между собою перешепнулись кусты обо мне, осторожно, с украдкой. Этот язык беспредельный, никем не изъеданной жизни, слуху невнятную речью свою, слуху невнятную речью своею наводит на душу, образов много незримых и много немых ощущений, просит ответа себе и к своей приобщает беседе, носишь какого-то мира иного, присутствие в сердце. На самом деле, вот здесь удивительно точно поймано ощущение, когда человек заходит в лес. Вот это вот ощущение носишь какого-то мира иного присутствия в сердце. И разлился он тот мир за тобой, пред тобой, над тобою, обнял всецело тебя и соделал своим гражданином, кажется, будто отжившие все существа воплощенно зажили вновь и витают тебя, окружая собою, будто те близкие души, что ты схоронил и оплакал, прежним участием полны и любовью прежней согреты, плачут теперь пред тобой и живого хотят разговора, видят с этой порою в тумане таинственной грезы, будто бы даже и то, что еще никогда не рождалось, в яви живет, облекаясь в какой-то сверхчувственный образ. Дремлющий воздух наполнен вокруг существами, которых зрение и слух не уловят, но чуют душевные струны, связь их с собой постигаешь, и дать им ответа не можешь. Мысль не слагается в речь, не находишь им должного слова, и отрешаешься весь от оков тяготеющей плоти, ощупью в мире блужда, томясь и неведением болен, к вам я доверчивым сердцем, пытливой душою взываю, сонмы незримых существ, расскажите, откройте мне тайны вашего мира, все тайны того, что не вижу, не слышу, не осязаю, но чувствую смутным души ощущением. речь о сверхчувственном мире, который действительно органами чувств не воплощается, не осязается, но присутствует рядом с нами. Грустно ходить мне во тьме, тяжело мне и горько незнание близкого сердцу, родного душе, что ее окружает. О, просветите же полным сознанием ум мой и сердце, да заживу я светло и здорово, как мне подобает. Вот такие дивные стихи, совершенно дивные. Лес. А? Ну давайте посмотрим. Это 1853 год. А родился он, как я говорил, в каком году? В 21-м. Да. Как раз тот самый возраст переломный, когда человек многое понимать начинает. А? Прожил недолго. Он умрет в начале 60-х годов. В 61-м году он предпримет... В 69-м году он умрет. В 61-м он поедет в заграничное путешествие, вернется из него. Будет болеть долго, и потом скоропостижно скончается. У него была опухоль в горле, и, по-видимому... Ну, какая опухоль, я не знаю. Может быть, и доброкачественная, но главное, что она ему передавила, пережала трахею, и он задохнулся практически. Вот. Но я думаю, что, в общем, на этом мы сегодня остановимся. В следующий раз я чуть-чуть еще расскажу о Щербине, о его сатирических стихах совершенно другого плана. Вот. И мы уже перейдем к разговору о Мее. Вот такой поэт, надо сказать. Забытый совершенно.